Картина дня.
Антон Челышев, микрофон. Здравствуйте. Начнем с главного события дня сегодняшнего. Оно на стыке политики и экономики. В Госдуме сегодня прошли расширенные парламентские слушания, посвященные грядущим изменениям в пенсионное законодательство Российской Федерации. Выступали порядка 20 спикеров. Это и парламентарии, и чиновники, и эксперты, и общественники. Говорили очень много. Точки зрения были представлены абсолютно все, как за эти изменения, в том числе увеличение пенсионного возраста, так и против этого. Будем сейчас разбираться в том, кто что сказал и что нас ждет. За ходом слушаний следил корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. Он в студии.
Добрый вечер.
Рома, причем, находился там на охотном ряду, причем не в торговом центре, а в здании Госдумы.
Ну и в охотном в торговый центр тоже, конечно.
В столовую думскую, наверное, не пустили, пошел там перекусить.
Да нет, я сегодня отведал пирожок за 30 рублей с черникой.
Волшебные вот эти вот цены.
Цены потрясающие.
Я все мечтаю.
А что потрясающего?
Евгений Беляков.
Я там недавно был, абсолютно рыночные цены. Не надо.
А ты не, ты не в ту столовую зашел, их там 4.
Ну и что?
А там их 4.
Чем они отличаются?
Ценой. Самое главное.
Обычная цена, условно, сколько, 250 или 300 рублей я отдал за обед. Так что абсолютно нормальная цена.
Да я, давай пойдем вместе, я тебе покажу правильную столовую. Там есть секретный такой, как тайная комната у Гарри Поттера.
Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды».
Который не знает, как экономить деньги.
А как, что?
В Госдуме.
Уже, оказывается, не знаешь.
В Госдуме.
В Госдуме. Ну, подожди, Жень, когда окажешься в Госдуме, ты узнаешь, как.
Хорошо.
Может быть, когда ты окажешься в Госдуме, тебе не придется экономить?
Никогда не поздно учиться.
Давайте, Ром, первым словом тебе. Вот какое... Понимаешь, я сразу хочу начать с интересного, потому что мы примерно уже слышали всех тех людей, которые выступали сегодня. Мы знаем, они на самом деле ничего нового-то не сказали. Ни та сторона, ни другая сторона. Давай сразу к самому интересному. С моей точки зрения, самое интересное — тот факт, что на слушание пригласили Наталью Поклонскую. Почему? Как ты думаешь? И, может быть, знаешь.
Не пригласили. Почему?
Да.
Не, ну Наталья Поклонская, это мы же все следим за новостями. Мы знаем, что сейчас...
Медовый месяц, куда уж,
на медовый месяц, ну. Вот. Поэтому какие слушания? Я бы тоже, если бы даже мне вот предложили, допустим, медовый месяц или слушание, ну как думаю, что бы я выбрал?
Ой, не знаю.
Вот.
А как же народная любовь? Я понимаю, что вот любовь
да нет,
мужа,
но...
а народная любовь? Ее ждали под стенами Госдумы сегодня как единственного единоросса, который проголосовал против изменений.
Но это же были, вот это самый важный момент. Это было не второе чтение, там, где поправки, которые прозвучали, уже 100% будут. Это были слушания. Ну, то есть выходит человек, как это происходит? Ну, это вот как здесь. Я пришел и что-то сказал. Это не значит, что мои слова потом переродятся в закон, по которому все будут жить. Нет, это пока только предложения, идеи, которые после обещают перевернуть и забрать уже вот эти поправки. Но пока что вот их 100 штук
с ума сойти вообще.
Уже внесли. Но потом за это самое главное это внести, а потом еще за них голосовать. Это вот за каждую принимаешь, не принимаешь. Это очень-очень-очень долго. Так что тяжела работа.
Вот как раз лет 10 будут голосовать, собственно. Может быть, в этом тайный план кроется.
Голосовать до пенсии,
процесс голосования. А вопрос слушателям хочу задать. Как бы вы предложили решить проблему дефицита пенсионного фонда? Потому что, ну, решение, которое нам сейчас предлагают, в частности, повышение пенсионного возраста, оно не на пустом месте. Пенсионный фонд, простите, дефицитен, и по разным подсчетам к 2024 году на одного у нас треть будет пенсионеров, если пенсионный возраст не повышать, треть населения страны будет пенсионерами, а взносы в пенсионный фонд у нас официально платят от 40 с небольшим до 52 миллионов человек. Или процентов от работоспособного населения.
Там есть разные оценки, но в любом случае у нас по последним данным, которые, вот, кстати, озвучивала недавно как раз Татьяна Голикова в интервью нашей радиостанции, она сказала, что близки к истине цифры в 15 миллионов человек, которые не платят страховые взносы. А так как у нас больше 70 миллионов работающих, то, соответственно, цифра в 55 миллионов работающих, которые платят страховые взносы, ну, там, в том том или ином объеме. Она вот близка к истине.
Близка к истине. Хорошо. Итак, друзья, как бы вы предложили решить проблему дефицитности пенсионного фонда?
А пенсионеров у нас, кстати, 43 миллиона для сравнения.
Сейчас.
55
сейчас.
И 43 миллиона. Это только те, которые в пенсионном фонде. Есть еще пенсионеры силовых ведомств. Это еще несколько миллионов.
Пишите ответы WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Давайте послушаем фрагменты выступлений, ну, наверное, самых... Вот мы сейчас о цифрах заговорили. Цифры, удивительно, но с цифрами выступил глава общественной палаты Валерий Фадеев. Он назвал и число трудоспособных, и количество пенсионеров, и прочую цифирь тоже. Давайте послушаем.
Неизбежность в простом заключается. У нас примерно 80 миллионов трудоспособного населения, примерно 40 миллионов пенсионеров. Из этих 80 платят в полной мере социальные взносы 50 миллионов. Вот 50 миллионов не могут платить столько взносов, чтобы хватило на достойную пенсию 40 миллионам. Вот хоть тресните. Возможно, конечно, скажут использовать другие источники. Да, возможно, и мы об этом еще поговорим. Но вот такого соотношения нет ни в одной стране.
Ты качал головой все в то время, пока глава общественной палаты Валерий Фадеев
звучал. Просто Валерий Фадеев, да, немножко, ну так, перегнул палочку и в одну сторону, и в другую, да. Ну, то есть, хотя в любом случае оценки примерно одинаковые, но мне, честно говоря, слабо верится, что у нас 30 миллионов человек не платят страховые взносы из вот 80 миллионов трудоспособного населения. Я все-таки склонен больше доверять такой официальной цифре в 15 миллионов. То есть, ну, соответственно, у нас не такая острая проблема, но с основным посылом я согласен, потому что, ну, действительно, пенсия – это производная от тех взносов, которые делают работающие граждане. И здесь, ну, вот математика очень простая.
Но потом еще Фадеев сказал, что пенсионный возраст для женщин в 63 года – это много, и график повышения пенсионного возраста тоже как очень быстро. Это уже...
Ну да, да, с этим я тоже, кстати, ну, с женщинами не факт, что я согласен. Ну,
почему?
Кстати,
мне кажется, разом...
Я за феминизм. Вот я здесь в этом плане за феминизм. Они долго отстаивали свое право на феминизм.
Но
вот,
мне кажется, пожалуйста, те женщины, которые сейчас нас слушают.
Ну, а что делать? А что делать? Ну, вот,
извините. Ну, почему-то страдают не те, кто отстаивал те права.
Кто? Ну, в смысле? Ну, страдают все, да, понятно. Ну, понятно, что у нас здесь.
Я, может быть, сейчас рискну навлечь на себя и ваш гнев, и гнев слушателей. Мне кажется, если человек в возрасте 60 лет трудоспособен, трудиться хочет и трудиться может, у него есть такая возможность, он не страдает, он, мне кажется, нормально, активно живет. Другое дело, конечно, чтобы здоровье было, это раз, и работа была, это два.
Ну, тут вот вопрос. Вот когда мы тоже провали, тут тоже сидели, слушали людей, читали, что говорят люди по поводу этого. Но одно дело, это когда ты сидишь у микрофона, что-то рассказываешь, да, делишься своими мыслями, своим интеллектуальным, так скажем.
А другое дело, когда
в кавычках интеллектуальным трудом, а другое дело, когда ты реально работаешь, вот, именно физический труд.
Каждый труд по-разному, поэтому, ну, есть разные виды труда, и все, пора с этим свыкнуться. Не нужно приравнивать к труду работу только за станком, да, или там в производственном цеху. Для этого у нас есть определенные списки номер один, списки номер два для тех людей, которые действительно, у них тяжелые условия труда, и, соответственно, они могут выйти...
Они имеют льготы.
Имеют льготы, могут выйти раньше на пенсию. Собственно, это выбор каждого человека, кем ему работать. Поэтому здесь нужно все-таки как бы сравнивать... Вот такой весь комплекс этих мероприятий.
Ну, хорошо.
Вот
давайте послушаем министра труда и социальной защиты Максима Топильна, которому пришлось отвечать сегодня и за работников интеллектуального труда, и за тех, кто мешки на горбу своем таскает.
В начале действия пенсионной системы мы имели, если брать конец 50-х годов, 5 человек работающих на одного пенсионера. Если это 79-й год, то это 3,7 работающего и один пенсионер. Сегодня это соотношение составляет где-то 2 к 1. У нас количество трудоспособного населения сейчас из года в год, несколько лет, еще будет уменьшаться. Это очень важно, потому что мы часто тоже дискутируем и тоже отвечаем на вопросы, а почему вот не раньше это решение было внесено, а вот сейчас такое решение предлагается принять.
Министр труда и социальной защиты Максим Топильный. А, кстати, действительно, почему, Женя? Ну вот 10 лет назад об этом говорили, и мы уже тогда
это,
с тобой
это
работали
риторический
в «Комсомольской
вопрос.
Правде».
Я, на самом деле, с 2012 года в своих передачах, в своих публикациях, можно посмотреть, отстаиваю как раз позицию того, что нам нужно повышать пенсионный возраст. Если бы мы начали это делать 10 лет назад, тогда бы мы смогли сделать более плавный переход к этому. А сейчас нам приходится такими ускоренными темпами. Ну, ответ на вопрос, соответственно, почему мы так долго ждали, он лежит в политической плоскости. А так как я экономист, я не буду это комментировать.
Так, Ром, это такой
это сегодня прозвучало в Госдуме, потому что 10 лет назад боялись подорвать свои рейтинги. Решение это правда непопулярно. Как кто поддержит вот это? Вот? Никто. Вот 91% против.
Картина дня. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Картина дня.
Продолжаем разговор. В Госдуме сегодня прошли слушания, посвященные возможным изменениям, давайте называть вещи своими именами, грядущим изменениям в пенсионное законодательство. Очень много было выступающих, и сейчас мы фрагменты некоторых выступлений уже услышали и продолжим это делать. В студии Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», Роман Голованов, корреспондент отдела политики. Меня зовут Антон Челышев. Вопрос, который мы адресуем аудитории. Как бы вы предложили решить проблему дефицитности пенсионного фонда? Вопросы, мы ругаем наших парламентариев часто, да, за всякие разные популистские меры, да, популистские предложения, которые приходят в WhatsApp и Viber от слушателей, тоже зачитывать не буду. Давайте по существу. Дефицит бюджета ПФР нужно решать за счет теневой экономики и выявления сокрытых доходов. Всяких «захарченко» в кавычках не сажать, а перечислять именно ворованные раз в год в Пенсионный фонд России. Кстати,
это и есть идея как раз от «Единой России», то, что изъятые у коррупционеров отправлять в Пенсионный фонд.
А сколько там у Захарченко было? 8 миллиардов, да, насколько я помню?
Я помню, что там была комната забита.
Рублей, да?
Баблишком. Миллиарды
8 миллиардов рублей. У нас на пенсии уходит в год примерно 8 триллионов рублей. Если мы даже 8 миллиардов вкинем в бюджет, то есть это 0,1%. Можно каждому из пенсионеров посчитать, насколько у него вырастет пенсия. Рублей на 30.
Но сколько таких Захарченко?
Да не сколько, один вот был. Кого мы еще вспомним?
Нет, одного это закрыли, одного, а сколько их в
природе
существует?
Плюс 1 миллиард, плюс 2 миллиарда и так далее.
Вот
это как раз
популистская затея. С коррупционера по миллиарду? Вот.
Ну, будет.
Плюс 100 рублей пенсионеры.
Дальше о популизме.
Проблему не решим.
Дальше о популизме. Жириновский сказал, что надо забрать деньги у олигархов, чтобы они скинулись. 99% доходов у олигархов на пенсии. Вот это такая идея прозвучала.
Ибо они просто бросят весь свой бизнес, уедут, и вот чего мы добьемся, я не понимаю.
Нет, многие, кстати, говорили, а почему вот не скинутся олигархи? Это очень популярный был сегодня вопрос.
А у бизнеса постоянно, наоборот, жалуются, что его просто со всех сторон выкручивают. То есть им нужно строить стадионы к чемпионату мира, им нужно строить еще что-то, да, и они скидываются на какие-то социальные проекты, их поддерживают регионы. То есть им руки выкручивают, и звонки условно из администрации президента раздаются, я так понимаю, каждую неделю, когда их просят в чем-то поучаствовать.
Бизнес...
Если мы их попросим еще в чем-то участвовать,
тогда их у нас... уже так попросили, что скандал такой достаточно нешуточный
развивается.
Имею в виду, конечно, да, письмо.
Нет, ну
письмо
вот я, кстати, цитату нашел. Зачем трогать простых людей, хотели на пенсии пожить, все дела. При этом мы имеем недобор бюджета в триллион, коррупция в 2 триллиона.
Недобор госзакуп. Где?
Недобор
от
бюджета.
Чего?
Да,
от
вот
чего?
Я зачитываю цитату. Я же говорю, я цитату зачитываю.
А вот...
Коррупция 2 триллиона, госзакупки, теневая экономика, триллион, и несколько бюджетов вывезли за рубеж. Вот шутки шутками. Почему
человек эти цифры
называет?
Из головы.
Да,
они не подтверждены никакой
статистикой. Вот он говорит, а многие люди так думают и верят, что вот это вот так вот и можно сделать.
Так нельзя сделать, просто объясню почему. То есть, окей, можно забрать, вот выжать все соки из нашего крупного бизнеса, но это разовое мероприятие. Окей, на 1-2 года хватит, чтобы нам закрыть дефицит пенсионного фонда, который сейчас приближается где-то к 3 триллионам рублей, а в перспективе он будет расти. Через несколько лет он будет 4 и уже 5 триллионов рублей.
Верно,
у нас
верно.
Вся доходная часть бюджета 15 триллионов. Ну, где, откуда? У нас будет треть бюджета уходить дополнительно, да, это к тем страховым страховым взносом, которые платят еще граждане, порядка 6 триллионов. То есть это треть бюджета дополнительно еще оставлять на пенсии. Ну так невозможно, экономика так не работает. Нужно систему настроить так, чтобы она сама себя балансировала. Иначе, ну то есть нужно думать не о сегодняшнем дне, как нам получить больше денег именно сейчас или в следующем месяце пенсию, да, а как нам сделать систему, которая будет работать вечно.
Не, ну хорошо, но... хорошо. Вот эти меры, которые сейчас идут, они помогут там, с 2019 года на 1000, как
повышение пенсионного возраста, да.
Но Кудрин говорит, надо смотреть дальше. 2024 год у нас пенсия должна быть средняя 20 тысяч, как опять же на этих слушаниях да. говорят. А, добиться роста пенсии до 70% от зарплаты. Это вот Алексей Кудрин сказал.
А мы же ратифицировали соответствующую конвенцию. Но
в конвенции написано 40%.
Там 40, а тут этот замах-то.
Да. Здесь замах,
тут замах на рубль.
Замах на рубль может быть осуществлен только при наличии накопительной части пенсии. То есть ни в одной стране мира нет государственной пенсии, которая бы вот настолько сильно компенсировала бы упущенный доход. То есть,
но он предложил сегодня перейти к накопительной
пенсии. Да. То есть
давайте
это,
послушаем вообще главу это счетной
новая
палаты.
Модель, да.
Алексея Леонидовича Кудрина, в прошлом министра финансов, который вот в ходе своего выступления... Ну ладно, я уже сейчас буду пересказывать Кудрина, зачем, пусть сам скажет.
Может быть, надо было темпы изменить и сделать более мягкими. Сроки начала пенсионной реформы заранее продумать, чтобы дать тем, кто уже построил свои жизненные планы, несколько подготовиться. Но это надо было делать 10 лет тому назад. Потому что все, что мы сейчас начнем только, это постепенная реформа. Если по году в два года будет идти повышение, как предложило правительство, тогда это для женщин 16 лет. А для мужчин это примерно 10 лет. Это переходный период введения этой системы. И все эффекты постепенно будут накапливаться и давать возможность для роста пенсии. Это не какие-то моментальные изменения, но это положительные изменения, шаг за шагом.
Алексей Кудрин, глава счетной палаты, он при этом не сказал, почему он 10 лет назад, будучи министром финансов, этот вопрос не продавил.
Ну, министром финансов, когда он у нас прекратил быть, не помню уже точно.
Ну, не так давно, что прямо скажем, давно, да.
Ну, не получилось, видимо, там же все-таки не он принимает решение. Он может предлагать что-то, он, в принципе, это предлагал и говорил об этом в разных интервью, но я так понимаю, что в тот момент аппаратный вес у него был не настолько сильным, чтобы это решение продавить.
Ну, все-таки 11 лет был.
Не, ну был, да, но тогда, в 2000-е годы, когда он в основном был как раз министром финансов, такой проблемы не было. То есть нефтяные сверхдоходы позволяли вообще и повышать пенсии сверх меры и так далее, и так далее. То есть понятно, что, ну, с опережением инфляции, и зарплаты у нас хорошо росли, поэтому об этом тогда никто не задумывался. Об этом начали задумываться в 2008 году, когда у нас резко упала цена на нефть, бюджет оказался дефицитным, все начали думать, а где бы нам найти денег для балансировки бюджета? И в тот момент поняли, что демографическая тенденция у нас сейчас плохая, и нужно что-то думать. Уже были эти экспертные заключения, и тогда это активно обсуждали. Но тогда, опять, в 2010 году мы отделались легким испугом. Да? У нас нефть тогда резко упала, а потом резко стала опять подниматься. И опять $100 за баррель вернулось, и все думали, ну, вроде, в принципе, проехали и нормально. Но вот проблемы с такими видами систем, их нужно решать заблаговременно. То есть, условно, сейчас в Германии есть медленный, плавный переходный период к 67 годам. То есть у них 65 сейчас и будут к 67 подходить. И люди понимают, что у каждого человека, вот, например, вот у меня знакомый там живет, он 84 года рождения. Ему прям приходит из пенсионного фонда выписка, что, уважаемый гражданин, твоя пенсия сейчас составляет столько-то накопительная, да, условно у них. Ты выйдешь на пенсию в 50, там, не помню, с каком, в 51 году, да, что ли, или 52 году. И, соответственно, вот он уже знает, когда он выйдет на пенсию, потому что у них в Германии все очень на долгий период растет. И правильно говорит Кудрин, что нужно было решение принять, но начать переходный период, ну, через несколько лет. И тогда бы все, кто бы находился в предпенсионном возрасте...
Ты очень такую тонкую тему затронул. Потому что не в нашей стране, мне кажется, как мне кажется, не планируют что-то все далеко.
А надо.
Вот это не принято. Просто когда начинают говорить, что что-то там где-то далеко будет, все думают, что там точно нас всех обманут.
Вот смотрите, 10 лет назад это решение не приняли из-за его явной непопулярности, но сейчас мы понимаем, насколько были неправы те, кто тогда 10 лет назад его не принял, потому что да, непопулярно, но тогда было больше денег гораздо.
Да,
и
да,
сейчас
да, именно так.
К этому моменту решение было бы уже принято и прошло бы все гораздо более безболезненно при долларе за 30.
Да, и самое главное, люди, которые находились бы в предпенсионном возрасте, они бы понимали, что они, даже если им до пенсии остается 5 или 7 лет, они понимают, что, ну, за этот срок они успеют выйти на пенсию, и повышение начнется там условно через лет 7-8, да, и тогда вообще все было бы гораздо лучше.
Василий Колташов выходит на прямую связь со студией, руководитель Центра политико-экономических исследований. Василий Георгиевич, у нас две минуты.
Здравствуйте.
Какой сценарий изменений в пенсионное законодательство вам кажется, видится сейчас наиболее адекватным из политической и с экономической точки зрения?
Ну, давайте все-таки вероятным, да? Мне кажется, что прежде не повысили пенсионный возраст, потому что у нас была другая модель экономики. Сейчас есть определенный компромисс, то есть, с одной стороны, ну, определенный даже консенсус в верхах. С одной стороны, есть либералы во власти, которые говорят, что вообще всегда нужно все повышать, пенсионный возраст, налоги, значит, на бедных, ну, то есть, все делать вот в таком ключе. С другой стороны, есть интерес увеличить армию трудоспособного населения, потому что российский капитализм стал уже не чисто неморальным, я говорю, экономической модели, а стал таким меркантильным, новомеркантилистским. Суть проста. Расширить линейку вывозимых товаров, увеличить массу вывозимых товаров, по возможности где-то простимулировать внутренний рынок, то есть не жить на одной трубе. Конечно, это пока только ростки изменений, но очевидно, что уже эти ростки, уже это направление, оно будет определять очень многое в ближайшие 10-20 лет. И исходя из этого, обе стороны вроде бы согласны, да, и поэтому я думаю, что все-таки пенсионный возраст будет повышен, но дело в том, что либералы-то согласны повысить просто, жестко, непопулярно, и наплевать, что от этого выиграет там либеральная оппозиция, например.
Что? 15 секунд у нас там.
Да, но другая сторона считает, что здесь необходим компромисс, чтобы не потерять лицо власти, а не испортить репутацию и отношения в обществе. Ну и заодно показать обществу, что оно влияет на процесс. Ну и общество в самом деле пытается влиять на процесс. Протесты были, подаются прошения, подаются жалобы, высказываются люди между собой.
Спасибо, Василий Георгиевич. Спасибо большое. Василий Колташов был на проводе, руководитель Центра политико-экономических исследований. Евгений Беляков, Роман Голованов. Спасибо большое.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.